რადიო თავისუფლება FM 107.4
ეთერში ახალი ამბების გამოშვება. როგორც შანს დონალდ ტრამპი ადასტურებს, რომ მის გარშემო გამოძიება მიმდინარეობს კომის FBI-დან მოხსნის გამო. რუსეთი ამტკიცებს, რომ მისი საჰაერო თავდასხმისას ექსტრემისტული ორგანიზაციის ისლამური სახელმწიფოს ლიდერი მოკლეს. გარდაიცვალა გერმანიის ყოფილი კანცლერი ჰელმუტ კოლი. შეერთებული შტატების პრეზიდენტმა დონალდ ტრამპმა ტვიტერით გავრცელებული მესიჯით როგორ შანს დაადასტურა, რომ მის გარშემო გამოძიება მიმდინარეობს. FBI-ის გამოძიების ფედერალური ბიუროს დირექტორის ჯეიმს კოუმის პოსტიდან მოხსნის გამო და დასინა, რომ გამოძიებას ხელმძღვანელობს კაცი, რომელმაც მას ურჩია კიდეც კომის დათხოვნა. 16 ივნის გავრცელებულ მესიჯში პრეზიდენტი წერს: FBI-ის დირექტორის მოხსნის გამო ჩემს გარშემო გამოძიებას ატარებს კაცი, რომელმაც მითხრა მოხსენი FBI-ის დირექტორიო, ჯადოქრებზე ნადირობა. ციტატის დასასრული. ჯერჯერობით გაურკვეველია, მიიღო თუ არა ტრამპმა ოფიციალური შეტყობინება, რომ მის გარშემო გამოძიება დაიწყო, თუ მან უბრალოდ მედიაში გავრცელებულ ცნობებს უპასუხა. ვაშინგტონ პოსტი ანონიმურად დატოვებულ წყაროებზე დაყრდნობით ამ კვირაში წერდა, რომ საგანგებო მრჩეველმა რობერტ მიულერმა გააფართოვა გამოძიება, რომელიც კონცენტრირებული იყო რუსეთის ჩარევაზე შეერთებული შტატების 2016 წლის საპრეზიდენტო არჩევნებში და გამოძიების საგნად ასევე აქცია შესაძლებლობა, რომ ტრამპმა კოუმის მოხსნით მართლმსაჯულების განხორციელებას შეუშალა ხელი. რუსეთის თავდაცვის სამინისტრო აცხადებს, რომ ექსტრემისტული გაერთიანების ისლამური სახელმწიფოს ლიდერი აბუ ბაქრ ალ-ბაღდადი შეიძლება იყოს რუსეთის ავიაციის მიერ გასულ თვეში განხორციელებული თავდასხმის დროს დახოცილთა შორის. რუსეთის საინფორმაციო სააგენტოს მოხავთ თავდაცვის სამინისტროს ცნობა, რომ მან სხვადასხვა წყაროს გზით შეამოწმა ინფორმაცია, რომ ალ-ბაღდადია რაყის სამხრეთში 28 მაისს მოწყობილი საჰაერო იერიშის დროს მოკულთა შორის. როგორც იუწყებიან, დახოცილია 330 კაცი, მათ შორის ისლამური სახელმწიფოს რამდენიმე მეთაური. თავდასხმის სამიზნე იყო შეხვედრა, რომელზეც ისლამური სახელმწიფოს წევრები რაყიდან გასვლის გზებს განიხილავდნენ. ქალაქი ისლამური სახელმწიფოს მთავარი საყრდენია, სადაც ექსტრემისტული გაერთიანება ზეწოლის ქვეშ მოექცა შეერთებული შტატების მხარდაჭერით მოქმედი სირიული ძალების იერიშის გამო. სირიის დიდი ნაწილი და ერაყის ჩრდილოეთი ისლამურმა სახელმწიფომ, ამ ექსტრემისტულმა გაერთიანებამ დაიკავა 2014 წელს. 87 წლის ასაკში გარდაიცვალა გერმანიის ყოფილი კანცლერი ჰელმუტ კოლი, რომლის სახელს უკავშირდება გერმანიის ორი ნაწილის, გერმანიის ფედერაციული და კომუნისტური დემოკრატიული რესპუბლიკების გაერთიანება და ბერლინის კედლის დაცემა, ასევე საერთო ევროპული ვალუტის ევროს შემოღება. კოლი 16 წლის განმავლობაში მართავდა ფედერაციულ რესპუბლიკას, ქრისტიან დემოკრატიული პარტიის წევრ პოლიტიკოსს, გაერთიანების კანცლერსაც უწოდებდნენ. თავისი ბოლო გამოსვლისას უკვე ეტლში მჯდომმა კოლმა 2012 წელს ბერლინში განაცხადა: ევროპისთვის ვიბრძოლებ მუდამ თავისუფლებისა და მშვიდობისთვისო. კოლი იყო ევროკავშირისა და ნატოში ყოფილი კომუნისტური ქვეყნების ინტეგრაციის მხარდამჭერი. პოლიციის თანახმად, ლონდონის მაღალსართულიან საცხოვრებელ სახლში ძლიერი ხანძრის შედეგად დაღუპულთა რიცხვი 30-მდე გაიზარდა. მაშველები უკვე მესამე დღეა განაგრძობენ დაღუპულთა გვამების ძებნას. პოლიციის უფროსმა სტიუარტ კანდიმ განაცხადა, რომ 24 სართულიან სახლში გაჩენილი ხანძრის შედეგად დაღუპულთა რიცხვი სავარაუდოდ კვლავ გაიზრდება. მისი თქმით, 24 ადამიანი საავადმყოფოში იმყოფება. პოლიცია საქმეს იძიებს. უკრაინის ხელისუფალთა ცნობით მათ დააკავეს ეჭვმიტანილები, რომლებიც ყოფილი რუსი კანონმდებლის დენის ვორონენკოვის მკვლელობაში არიან. ეჭვმიტანილი პოლიციის ცნობით საგამოძიებო ნაბიჯების შედეგად აღმოსავლეთის ქალაქ პავლოდარში ჩაატარეს ჩხრეკა და დააკავეს არაერთი ეჭვმიტანილი. პოლიცია არ ამხელს აკავებულთა რაოდენობას. ვორონენკოვი, რუსეთის სახელმწიფო დუმის ყოფილი წევრი, უკრაინაში დასახლდა და ვლადიმერ პუტინის მიმართ კრიტიკული გახდა. ის კიევში ტყვიით მოკლეს 23 მარტს. პოლიციის თანახმად, სავარაუდო მკვლელი 28 წლის ყირიმელი უკრაინელი პავლო პარშოვი იყო, რუსეთის საიდუმლო სამსახურის ჯაშუში, რომელიც უკრაინის არმიაში ირიცხებოდა. პარშოვი საავადმყოფოში გარდაიცვალა მას მერე, რაც მსხვერპლის მცველმა ის დაჭრა ცეცხლსასროლი იარაღით. უკრაინის პრეზიდენტმა პეტრო პოროშენკომ ვორონენკოვის მკვლელობა რუსეთის მხრიდან სახელმწიფო ტერორიზმის აქტად შეაფასა. უკრაინის ოფიციალურ პირთა თანახმად, ისინი ფიქრობენ, რომ ეს იყო მკვლელობათა და მკვლელობების მცდელობათა სერიის ერთ-ერთი ნაწილი, რომელიც უკრაინაში ხორციელდება რუსეთის სახელმწიფო სამსახურების სახელით. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, თქვენ მოისმინეთ ახალი ამბების გამოშვება.
მომდევნო საათის განმავლობაში შეგიძლიათ უსმინოთ ჩვენი რადიოს რუსული სამსახურის პროგრამას.
В эфире «Радио Свобода» и видеотрансляции на сайте www.svoboda.org. Передача «Лицом к событию». Сегодня ее веду я, Марьяна Тарачешникова. Процесс по делу об убийстве Бориса Немцова в Московском окружном военном суде близится к завершению. В начале следующей недели с последним словом выступят подсудимые. И, скорее всего, 22 июня после напутственного слова председательствующего присяжные удалятся для вынесения вердикта. Несмотря на это, дочь Бориса Немцова, Жанна, и представляющие ее интересы адвокаты убеждены, что убийство политика не раскрыто. О том, как проходило судебное следствие, что стало известно в течение этих 72 судебных заседаний и чем недовольна потерпевшая сторона, говорим сегодня с гостями в студии «Радио Свобода», адвокатами Вадимом Прохоровым и Ольгой Михайловой и журналистом «Новой газеты» Верой Челищевой. Вот на телефонной связи с нами Жанна Немцова. И, собственно, вот, Жанна, вам первый и, пожалуй, основной вопрос. Что не устраивает вам, не устраивает вас в этом судебном следствии? Почему вы говорите, что дело об убийстве Бориса Ефимовича не раскрыто?
Ну, в общем, на самом деле, я примерно одно и то же говорила и с убийством моего отца, и сейчас у меня не было никогда никакой уверенности в том, что государство будет заинтересовано в установлении организаторов и заказчиков этого убийства. И, к большому моему сожалению, разочарованию, я оказалась права. Поэтому, безусловно, следствие и впоследствии суд потерпели фиаско в установлении организаторов и заказчиков. Хотя следственная группа признает наличие и первых, и вторых. И второе фиаско – это, безусловно, то, что не удалось установить мотив, кроме мотива исполнителя, он корыстный, понятно. Почему не удалось установить мотив? Мне кажется, тоже существует довольно простое объяснение. На мой взгляд, это убийство государственное, это убийство по политическому мотиву. Безусловно, наше государство это признавать не хочет. Поэтому они отказались переквалифицировать дело в статье 105, это убийство физического лица, на статью, которая предусматривает наказание за убийство общественного государственного деятеля. Но это не значит, что надо опускать руки, будем продолжать работать дальше. И самое важное, что удалось добиться, это удалось добиться назначения специального докладчика парламентской ассамблеи Совета Европы. Он подготовит в течение 1-2 лет доклад о том, как было следствие, как велся суд. И это будет официальная позиция Совета Европы по поводу этого дела. Это важное достижение. Безусловно, это не инструмент расследования. Ни одно государство не допускает в уголовное расследование международные органы, если, конечно, само государство не просит о помощи, наше государство, естественно, ответил, не будет. Но, тем не менее, это инструмент контроля, и это определенная правовая позиция, которая будет сформулирована Советом Европы, официальная правовая позиция.
Жанна, с вашей точки зрения, почему российское следствие отказалось признавать убийство Бориса Ефимовича Немцова именно покушением на политического деятеля? Это была их какая-то принципиальная позиция, они из вредности так поступили, или это могло...
Поняла вопрос. Извините. Абсолютно принципиальная позиция, безусловно, потому что если вы признаете, что в России совершаются политические убийства, политические расправы, вы просто расписываетесь в том, что наше государство носит репрессивный характер, что оппоненты и противники существующей власти преследуются. И, естественно, российскому государству это признавать не хочется, хотя это совершенно очевидно, но большинству людей, кто следит за положением дел в России, и россиянам, и не россиянам. Вот, собственно, и причина, почему они хотят приквалифицировать. Там ведь, насколько я знаю, адвокаты меня поправят, там же принципиально не увеличиваются сроки отбывания наказаний при переквалификации дела с одной статьи на другую. И это просто упертость, такая, что нет, мы демократическое государство, мы идем по пути демократии. Вот Путин об этом говорил в интервью американской журналистке. Как же можно признать, что расправы политически совершают в стране?
Угу. Да, Жанна, и наконец последний вопрос. Вот если вы считаете, что убийство не раскрыто, с вашей точки зрения, кто те люди, которые сейчас находятся на скамье подсудимых в Московском окружном военном суде? Вот они имеют, с вашей точки зрения, по вашему мнению, какое-то отношение к этому преступлению?
Ну, на скамье подсудимых находятся предполагаемые исполнители убийства. О причастности их и непричастности к убийству вынесет свое суждение вердикта присяжные, потому что этот суд военный проходит с участием присяжных. Я солидарна со своими адвокатами, которые выступили в прениях и сказали, что кроме Бахаева все остальные по сумме собранных доказательств причастны к исполнению этого убийства.
Да, спасибо большое, Жанна. Жанна Немцова была на телефонной связи из Германии с нами. В эфире «Радио Свобода», в видеотрансляции на сайте www.svoboda.org. Передача «Лицом к событию». Сегодня ее веду я, Марьяна Тарачешникова. Процесс по делу об убийстве Бориса Немцова в Московском окружном военном суде близится к завершению. И о том, как проходило судебное следствие, что стало известно в течение этих 72 судебных заседаний, чем недовольна потерпевшая сторона, мы будем говорить сегодня с гостями студии «Радио Свобода». Я напомню, со мной адвокаты Вадим Прохоров, Ольга Михайлова и журналист «Новой газеты» Вера Чирищева. Итак, прения в Московском окружном военном суде закончились. Совсем скоро присяжные вынесут свой вердикт. Пятерым обвиняемым в убийстве Бориса Немцова — это Заур Дадаев, братья Анзор и Шадид Губашевы, Хамзат Бахаев и Тимерлан Искерханов — предъявляют обвинение в убийстве по найму в составе организованной группы и незаконное приобретение нашей и перевозка, хранение огнестрельного оружия. Вера, вот напомните, пожалуйста, в чем конкретно обвиняют этих людей? Что каждый из них предпринял? Как участвовал в совершении этого преступления по версии следствия?
Ну, во-первых, по версии следствия, киллером был Заур Дадаев. Это человек, который стрелял и который тоже следил, в том числе следил за Борисом Немцовым. Остальные подсудимые, по версии следствия, они собирали информацию, они следили у дома политика, где он работал, где он ходил, то есть везде-везде. И в том числе незадолго до убийства у ГУМа. Uh-huh. Вот. За исключением Бахаева. Uh-huh. То есть он никак не упоминается ни в слежке, ни где-либо еще.
Подождите, то есть вот Бахаев, это пятый обвиняемый, uh-huh. и он фигурирует в этом деле. Он сидит на скамье подсудимых,
да.
но при этом в материалах дела и о нем вообще ничего не говорят? Или о нем не говорили в суде во время судебного следствия?
Ну, адвокаты меня, наверное, как-то поправят, но он не упоминается в слежке, как я понимаю.
Ну,
я бы сказала, что
не совсем так.
У нас дело сложное из-за того, что нет прямых доказательств. Да? Нет доказательств того, кто именно стрелял, видео нету, лица мы не видим. Точно так же и со всем остальным. Мы не видим прямых доказательств, только косвенные. Оставили следы, и после этого начинают следствие искать, кто это мог быть. По Бахаеву есть несколько моментов, которые, собственно, и привели его, наверное, в число подозреваемых изначально. Это то, что он жил в одном доме, двухэтажный дом, обычный в деревне Козино, вместе с Анзором и Шадидом Губашевым. Но на предварительном следствии, когда его спрашивали о знакомстве с ними, он говорил, что я там 3 месяца их не видел, вообще ни в одном доме живем, не общаемся, и в таком духе. Понятно было, что это неправда, да? И, собственно, поэтому были подозрения и к нему. И потом есть много таких вот... Ну, не очень их много по Бахаеву.
Ну, появление, но есть местах,
его появление, допустим, когда там дважды из подсудимых улетают в Грозный, в это же время Бахаев находится около аэропорта Внуково. Ну, как бы следствие считает, что таким образом он... ну, организовывал, может быть, их отлет безопасный. Mm-hmm. То есть, если что, он мог бы их там прикрыть или быстро довести.
Но прямых доказательств вины нет.
Прямых доказательств вины никого нет в нашем деле.
Mm-hmm.
Но вот косвенных их есть какое-то количество по каждому. По Бахаеву у нас есть сомнения, потому что, если, вот, например, по Зауру Дадаеву, Анзору Губашеву, Шадиду Губашеву. Есть следы в машине их, вот в этом автомобиле ЗАЗ, то есть биологические следы четверых человек, в том числе Беслана Шаванова, который погиб при задержании, при невыясненных, как я понимаю, обстоятельствах до конца. Вот эти четверо, можно говорить об их, конечно, причастности, учитывая то, что следы их биологические были найдены в машине, а у Заура Дадаева также были обнаружены следы пороха на руках, за ушной областью. И их происхождение он по-разному объяснял. Даже в суде у него было несколько версий. Сначала он говорил, что это не могло быть. Потом говорил, нет, я отстреливал оружие, наверное, остались следы и так далее.
То есть, есть еще такое, конечно, доказательство, как Биллинги, например, которым, кстати, имеет отношение Шадид Губашев, по сим-карте которого, кстати сказать, во многом похоже и вычислили вот эту группу, и Анзор Губашев, там и остальные. То есть Биллинги, в том числе те самые так называемые боевые трубки, которые появлялись вот именно в местах на Пятницкой. То есть это ровно там посередине между работой Немцова и его домом, который, как известно, там отстоят там, ну, на 3-4 сотни метров между собой. Это и такое замечательное есть все-таки доказательство, как видеозаписи, а именно Анзора Губашева и погибшего при задержании Беслана Шаванова, когда они следили за Немцовым и Дурицкой в ГУМе и никак не могут объяснить, что они там делали буквально за полтора часа до убийства. Вот на катке, значит, ну, есть известная видеозапись, она есть в интернете, как вот проходит Немцов с Дурицкой, и там прямо вот эти два силуэта, Шаванов и Анзор Губашев. То есть некая определенная доказательственная база есть. Конечно, да, действительно, по Бахаеву. Вот по некоторым, ну, например, по одному из подсудимых, мне кажется, что в ходе следствия она даже в какой-то мере больше нашла подтверждение. А вот по Бахаеву и в ходе судебного следствия, и в ходе предварительного, особенно даже в ходе судебного, как-то стало ясно, что да, ну, следствию не удалось, прямо скажем, собрать достаточный доказательственный массив, на что мы, собственно, и обратили внимание присяжных.
Вот что там произошло? Ольга сказала, что не, прямых доказательств нет, нет видео, нет очевидцев, но есть же та же Дурицкая, которая была с Борисом Немцовым. Есть человек, о нем очень много говорилось, который шел следом за Борисом Немцовым и Дурицкой и это все видел. Есть, наверняка, где-то должны быть видео с этого самого моста, о которых много-много раз говорилось, но никто не верит в то, что ФСО не ведет там видеозапись.
Ну, давайте тогда по пунктам. Значит, свидетельские показания. Дурицкая перед отлетом их дала показания. Она утверждает, что она не видела стрелявшего. И, собственно говоря, мы суду предлагали допросить ее дистанционно. Насколько нам известно, она находится сейчас в Киеве. Есть такая возможность. Это позволяет и российский УПК, и международные обязательства, Европейская конвенция, значит, по помощи по уголовным делам. Но суд в этом отказал, как, кстати, и в дистанционном видеодопросе Ольги Шориной, многолетней помощницы Бориса Немцова, и Андрея Пиантковского, который находится сейчас. Сейчас, ну, был в Израиле, сейчас находится в Америке, у которого тоже есть информация. Причем, как он утверждает, вот, еще с 2012 года о том, что по его словам, Рамзана Кадырова могли быть даны определенные команды в отношении Немцова. То есть мы просили, это, кстати, одна из наших претензий к суду. Их не допросили, но показания Дурицкой оглашались в ходе судебного следствия. Что касается водителя-снегоуборщика и вот того молодого парня, который шел сзади, ну, нельзя сказать, что эти показания открывают, так сказать, все возможные обстоятельства дела, но, во всяком случае, определенные показания были даны в ходе предварительного следствия, и их допрашивали и непосредственно в суде. Хотя рождались конспирологические теории, что их не будет, может быть, их уже убрали, их там где-то там скрывают.
Все были. Они пришли.
Да, они пришли, они были, они дали соответствующие показания. Значит, что касается видеозаписи. Я напомню, что по видеозаписям, ну, в частности, ФСО, я лично абсолютно убежден, что они есть. Я это говорю прямо, открыто и говорил в суде. И нет никаких сомнений, что один из двух крупнейших мостов, прилегающих, собственно говоря, к Кремлю, наверное, самый охраняемый объект вообще в России, а может быть и в мире. Ну, там не может не быть видеокамер ФСО. Или надо гнать такое ФСО и просто разгонять всю верхушку. Тем не менее, руководитель ФСО Евгений Алексеевич Муров, наш престарелый генерал, ушел в отставку только где-то примерно через год, достигнув возраста 71 года. То есть явно не в связи с этими событиями. Видимо, эти видеозаписи есть, но их не предоставляют. Их не предоставили следствию, их не предоставили нам. написав отписку, что их нет. Их не предоставили на тот момент депутату Дмитрию Гудкову. Это правда, их не предоставляют, поэтому мы вынуждены все довольствоваться вот той самой погодной, как она там, всепогодная камера, которую ТВЦ. Но, правда, я хочу сказать, что прямые доказательства, они далеко не всегда бывают. Сейчас по убийству Политковской, ну что там прямые доказательства, оружие кинули. Да, здесь оружие унесли с собой. То есть, в принципе, законодательство не предусматривает обязательного наличия прямых. Важно, чтобы совокупности разных доказательств было достаточно для определенных выводов.
И все-таки вот про видео поясните, пожалуйста, потому что тут много конспирологических версий вокруг этого. А с вашей точки зрения, вообще есть какое-то разумное объяснение, помимо того, что вот камер нет, и мы не писали, и видео нет? Почему его, если это видео сохранилось, почему его не хотят отдавать?
Ну, есть объяснение, я вам могу дать свою собственную версию. Она, возможно, два объяснения этого. Первое, да, видео, с моей точки зрения, есть, и, наверное, когда-нибудь мы его увидим. Просто когда. Это не такого рода убийство, которое может, вот, знаете, булькнуть в омут. Оно, безусловно, будут вскрываться какие-то новые подробности. Первое, я думаю, что это видео запечатлело тех так называемых топтунов. Которые, то есть, это наружники, причем возможно, что из разных ведомств, которые, безусловно, на определенном расстоянии сопровождали Немцова накануне массовой акции, которая намечалась на 1 марта 2015 года. Вот этот марш «Весна», если я правильно
помню. В Москве.
Да, в Москве, который собирался в Марьино, по-моему, да, провести, и которым Немцов активно готовился. Причем эти самые наружники могут быть из разных ведомств. Из Центра Э, из ФСБ, из ПСО, откуда угодно, в принципе. То есть, в общем-то, здесь сказать, откуда они точно, нельзя. Вполне вероятно, что они действительно попали на видеозапись. И, кстати сказать, на той же самой всепогодной камере, ну, есть некоторое количество народа, которое гуляет по мосту, там, ну, порядка 8 человек, там, далеко не все из которых установлены, кроме, вот, собственно, уборщика, вернее, водителя машинно-коммунальных служб Будникова и, соответственно, вот этого парня-любителя тяжелого рока, который в наушниках шел сзади, это молодых. Это первое объяснение. И второе объяснение, еще раз повторяю, это мое оценочное мнение, давайте вспомним, что такое ФСО. ФСО – это организация, которая до 2013 года, ну, возглавляла, или, во всяком случае, был заместителем начальника этой службы, начальником службы безопасности Путина, господин Виктор Золотов. Ныне генерал армии, тогда генерал-полковник. В скобках близкий друг Рамзана Ахматовича Кадырова, его протектор на уровне Москвы, на уровне, ну, федеральном. И, собственно говоря, как мы полагаем, человек, в отношении которого крайне необходимо было бы провести определенные следственные действия, в том числе по этому делу. Я стараюсь выражаться максимально оценочно и мягко и корректно. И думаю, что мне это удалось. Вот я думаю, что влияние того же самого Золотого в ФСО, особенно вот при наличии генерала Мурова, который, ну, прямо скажем, и в силу возраста, и в силу своих организационных способностей, наверное, не всегда мог эффективно исполнять свои обязанности. Ну, кроме как ФСО обросла разными коммерческими организациями, где сейчас, кстати, проходят в массовом порядке аресты, но это уже выходит за пределы нашей темы. Я думаю, что у Золотого есть определенные возможности, в том числе и связанные с возможностями, ну, в отношении этих же самых видеозаписей.
Вот вы таким образом приближаете нас к той версии, которую, я так понимаю, Ольга, вы во время, в ходе прений высказали в суде. В частности, вы когда говорили о том, что убеждены, что это убийство не раскрыто, и следы нужно искать среди высших должностных лиц России и Чечни.
Совершенно. Да.
Поясните, пожалуйста, что такое, чем так мог не угодить Борис Немцов высшим должностным лицам Чечни?
Ну, здесь у нас цепочка выстраивается следующим образом. То есть Борис Ефимович, он много критиковал нашу власть, да, это много кому было неинтересно, вернее, много кто хотел бы, наверное, чтобы этот рупор, ну, замолчал на какое-то время. Но поскольку...
А лучше навсегда для них.
Поскольку, как мы видим, у нас на скамье подсудимых, да, все выходцы из Чеченской Республики, то, ну, рупор замолчал навсегда, да. Что касается действий, ну, это была спланированная акция, понятное дело, да, то есть те люди, которые сидят на скамье подсудимых, это, ну, достаточно, там, я бы не сказала, что сильно образованные люди, понятно, что они не имели собственной цели, и что им сказали, то они и делали, да, то есть это вот, ну, такие солдаты, наверное. выходцы из Чеченской Республики, допустим, Заур Дадаев.
Первоначальные показания о том, что они оскорбились высказываниями по поводу Шарли Эбдо и прочее-прочее.
Это все. Я не исключаю. То есть большие. Это как бы вот комплекс, я говорю. То есть здесь сложно вычленять там вот поэтому. Естественно, им заплатили деньги. Я не думаю, что они делали это бесплатно. Но эти люди, они еще зависят от приказов. Дадаев у нас военнослужащий, на тот момент действующий военнослужащий батальона «Север», который дислоцируется в городе Грозном. Естественно, что ему был дан приказ, я даже не сомневаюсь в этом, и он его должен был исполнить, как человек, подчиняющийся приказам. Еще напомню, что в телефоне одного из подсудимых был обнаружен ролик, на котором запечатлен Борис Ефимович Немцов, когда он после конференции на Украине дает журналистам интервью и нецензурно выражается вот в сторону нашего президента. Естественным образом возникает вопрос, почему у какого-то там выходца из Чеченской Республики, который проживал в Москве, вдруг такой видеоролик. Как сам объяснил Тамерлан Искерханов, это просто была такая шутка, мне кто-то прислал.
Ради прикола.
Ради прикола, сказал.
Вот. Может быть, он солидарен был с этим высказыванием, но так-то, если...
Нет, они совершенно другого формата люди, они не согласны с этим, они считают себя патриотами, и я и говорила в своей речи о том, что, в принципе, то, что они сделали, они считали, что они делают благородный поступок. Они очищают общество от таких людей.
От скверны.
От скверны, да. Какие-то оппозиционеры, естественно, они делают благое дело.
То есть, с вашей точки зрения, эти люди были абсолютно убеждены в своей правоте?
Ну, смотрите, они действительно убеждены в своей правоте. Они достаточно связаны родственными узами. Ну, например, Заур Дадаев, он двоюродный брат там, братьев Губашевых там, и так далее. Но, и при этом, действительно, и Беслан Шаванов, и Заур Дадаев – это выходцы, скажем так, из спецназа, которые на территории Чечни. Только один из них из полка «Север», который к Росгвардии относится, под командованием Алибека Делимханова на тот момент, а другой из полка по охране нефтепроводов под командованием Шарипа Делимханова, родного брата. Тут что можно сказать? Немцов, конечно, был крайне неудобен. Это была яркая, харизматическая личность с прекрасными, скажем так, и контактами на Западе. Например, напомню, что Акт Магнитского, он был один из основных, скажем так, инициаторов, да, и что крайне не нравится нашей элите и лично затрагивает ее интересы. Он писал депутатские запросы, что это за так называемые кадыровцы принимают почему-то участие в конфликте в Донбассе. Он писал резкий пост про вот тот самый шабаш, который кадыровцы устроили, я напомню, в декабре 2014 года на стадионе в Грозном. Когда, собственно, показывали свои мускулы, и, в общем-то, была очевидная демонстрация, в том числе и федералам, что это уже становится такая, ну, управляемая Кадыровым самостоятельная сила. То есть он это все говорил, и это все не нравилось. Но, скажем так, по данным, которые можно сделать вывод, и по тем данным, которые источники не хотелось бы раскрывать, последней каплей, это было все-таки апрель. Действительно, 2014 года, вот это высказывание нецензурное, значит, в адрес гражданина Путина.
Нецензурный эпитет,
да. Вот. Ну, в принципе, в общем-то, так сказать, что как-то сильно большого обсуждения это не вызвало, но люди, живущие по соответствующим законам, мягко говоря, ну, я, например, полагаю, что верхушка Чечни к ним относится безусловно, а вполне вероятно, что и части федеральной. Они не могли пройти мимо этого тоже. Сложился клубок. Значит, если вы спросите, тянется ли нити заказа выше руководства Чечни, мы ответим, мы не знаем, надо разбираться. Но то, что они тянутся как минимум к руководству Чечни, а вполне вероятно, что и к части федеральных силовиков, ну, некоторые фамилии мы здесь уже называли, для нас это практически очевидно. Выше надо разбираться.
Да, однако следствие не стало в этом разбираться, и суд, у которого была такая возможность, тоже не воспользовался этой возможностью, и в судебное следствие людей не пригласил в качестве свидетелей, которых попросили.
Да, суд не пригласил. Конечно, суд связан в определенном мере действительно обвинительным актом, тут, в общем-то, и тем, что инкриминируется тем самым обвиняемым, который подсудимый находится на скамье. Это да. Но, с другой стороны, нам, конечно, хотелось бы, чтобы нам не вставляли палки в колеса, когда мы пытались, собственно, значительная часть нашего времени именно посвящена была вот попытке установить вот эти нити, и в какой-то мере это удалось, которые ведут к возможным потенциальным организаторам и заказчикам. Но, в частности, в ходе судебного следствия уже ни у каких сомнений нет, в том числе обвинителей, что старшим в этой группе был, конечно, не Руслан Мухудинов, как это указано в обвинительном акте, а он был водителем. А тот, чьим водителем он являлся, Руслан Геремеев. Угу. Двоюродный, вернее, там, троюродный брат братьев Делимхановых, входящий в самый-самый ближний круг господина Рамзана Кадырова.
Угу. Вера, вот вы освещали этот процесс, и были на многих судебных заседаниях, «Новая газета» вообще очень много писала об этом деле. У вас сложилась единая картинка? Вы поняли вообще, что произошло? Вы поняли логику следствия, логику обвинения, ну, так, как ее представляли присяжным? Потому что им же теперь решать, с вашей точки зрения, они вообще смогут разобраться в этом во всем, прорваться через вот эти вот дебри доказательств косвенных и некосвенных свидетельских показаний?
Угу. Ну, я думала, на самом деле, что думают по поводу этого присяжные, по поводу представленного им. И возникает ли у них вопрос, почему не были вызваны, да, тот же Геремеев, Руслан? Потому что, да, он был вызван, даже следователь рассказывал нам, молодой, что они приехали в его родное село, постучали, но дверь никто не открыл, и все. И суд сказал, что повестка до него не дошла, да?
Да, он объяснял это. Вот бы они наших оппозиционеров так же стучали и уходили спокойно.
Вот. И мне кажется, для присяжных все-таки они поднимали для себя такой вопрос, потому что о Геремееве говорили очень много потерпевшие, они не раз просили его вызвать. Вот. И, собственно, это он является начальником вот этого водителя Мухутдинова, который у нас, по версии следствия, организатор.
Угу. Которого тоже нет.
Которого тоже нет на скамье подсудимых, который в розыске, его никак не могут поймать. Угу. Вот. И я считаю, что, конечно, думаю, у присяжных должны закраться какие-то мысли, почему этих людей нету на скамье подсудимых. И почему, по крайней мере, Геремеева так вот активно не допрашивают. Угу. Вот. И всем известно, что он изначально все-таки проходил подозреваемым по делу. Угу. Вот. Но как-то быстро его переквалифицировали в никого. То есть у него никакого статуса нет.
Вот вы сказали о присяжных. Вы, может быть, обращали внимание, как они участвуют в этом процессе? Насколько заинтересованы они? Видно ли, что делают ли они какие-то записи? Реагируют ли они как-то на допросы тех или иных свидетелей, на высказывания подсудимых, защиты и подсудимых, и адвокатов потерпевшей стороны?
Ну, я наблюдала, как и мои коллеги, я смотрела на присяжных, чтобы понять, да, ну что вот у них. Ну, честно говоря, каких-то ярких эмоций, да, на их лицах нету. Это люди уже такие сложившиеся, там нет молодежи. Но есть, на некоторых я замечаю такой интерес, когда там выступают или потерпевшие, или подсудимые, они как-то вот отмечают, особенно когда в прениях выступали подсудимые, которых допустили к прениям. Но что интересно, когда присяжные уходят в совещательную комнату, мы часто с коллегами слышим, как они там очень шумно обсуждают то, что происходило в процессе. То есть до нас доносятся какие-то там их эмоциональные реплики.
Это шумы.
Шумы. Вот именно как они заходят там, если был интересный, там у нас был допрос Алибека Делимханова, единственного, которого разрешили допросить, и который все забыл и ничего не помнит.
Это командир полка.
Да. И вот когда он выступил и не вспомнил вообще, что у него происходило в этом батальоне, и они вот ушли в совещательную комнату, там был какой-то перерыв, и там было столько просто и смеха, и эмоций, и возгласов со стороны присяжных. Поэтому я думаю, это не такие деревянные солдатики, не роботы. У них есть свои какие-то определенные мысли, и интересно вот вообще, о чем они говорят.
Ну, то есть вот они реальные судьи в этом процессе, как это и положено по закону, и им предстоит вынести свой вердикт. Я правильно понимаю, что вердикты они будут выносить на основании тех вопросов, которые задаст им судья, есть так называемый опросный лист, к которому тоже часто бывает много претензий. И здесь большое искусство председательствующего должно быть проявлено, чтобы эти вопросы составить так, как нужно суду и сторонам. Верно я понимаю?
Ну, да, и, собственно, этот вопрос будет обсуждаться. Вот. Мы полагаем, что на следующей неделе.
Судья представит вопросный лист, отдаст его на обсуждение сторонам. Стороны могут представить свои варианты вопросов, а дальше уже последнее слово за судом. Примет он предложение, которое предоставят ему стороны, в той редакции вопросов, которые предоставят стороны, или нет?
Ну, вот, кстати, о суде, о том, как он принимал или не принимал те или иные предложения сторон. В России достаточно распространена практика, об этом очень часто говорит сторона защиты подсудимых, когда суд отказывает в приобщении к делу каких-то очень важных для защиты доказательств, каких-то удовлетворений каких-то ходатайств, в допросе каких-то свидетелей. Вот в этом суде как вел себя председательствующий? И с вашей точки зрения, было ли что-то такое, что он бы мог и по закону сделать, и по-человечески, что могло бы как-то изменить ход судебного следствия, но что он не сделал, Ольга?
Ну, на самом деле, в ходе процесса, поскольку рассматривает Московский окружной военный суд это дело, военные суды, они больше, чем суды общей юрисдикции, чтят уголовно-процессуальный кодекс, то судья пытался, конечно, как бы следовать нормам уголовно-процессуального кодекса. Сторона защиты приобщала все документы. Мне кажется, ни разу он не отказал. Все материалы, которые они просили приобщить, они все оказались в деле. Другой вопрос, что не все эти материалы были доведены до присяжных. Это уже другая история. А суд начал, ну, в принципе, ограничивать сторону потерпевших, что, опять-таки, бывает крайне редко. Обычно, ну, как бы, потерпевшим суды относятся более лояльно. В итоге противостояние достигло того, что мы, сторона потерпевших, были вынуждены заявить ему отвод. И в одно из последних заседаний мы это сделали после того, как суд целенаправленно отказывал нам в удовлетворении всех наших ходатайств. Нам было отказано в приводе этого Геремеева, которого так никто не может привести в суд. Он сказал, что нет оснований для
стучат
привода.
Стучат в калитку, он не открывает.
Понятно. Ну и все.
Значит, и на этом успокоились. Да.
Принудительный привод, значит, такому уважаемому человеку оформлять невозможно, и суд нам отказал. Потом нам было отказано в допросе в качестве свидетеля главного редактора «Эхо Москвы» Венедиктова.
В присутствии присяжных.
Почему нельзя было допрашивать в присутствии присяжных? Мне непонятно до сих пор. Но, тем не менее, он допрошен не был. Ну, еще был ряд претензий у нас к суду, которые мы вот озвучили и заявили ему отвод, естественно, который он не удовлетворил. Но вот я бы сказала, что действительно на этом процессе как-то больше нарушаются права потерпевших, чем той и другой стороны. И даже вот что касается допроса свидетелей, то есть мы привели Венедиктова, суд решил его допросить без присяжных, хотя эта процедура уголовно-процессуальным кодексом вообще не регламентирована.
Да? В российских судах с участием присяжных такое, кстати, часто бывает, когда приходят свидетели, слушают, и потом председательствующий говорит, нет.
Но вот это неправильно.
Это пошла практика из Мосгорсуда, как я понимаю. Это действительно удобно посмотреть, нужен этот свидетель в процессе, не нужен и так далее. Но это неправильно, потому что кодекс, опять-таки уголовно-процессуальный кодекс, он не предусматривает такой процедуры. То есть это вот только исключительно практика, но у нас не прецедентное право, в конце концов. Да? Но, тем не менее, вот это используется процедура. Неправильно, я категорически против этой процедуры. И, например, у нас сторона защиты привела свидетеля своего, который тоже не был допрошен на следствии, так же, как и Венедиктов. То есть как бы условия были одинаковые. И того свидетеля стали допрашивать сразу в присутствии присяжных.
Ну, вообще это удивительное дело. Складывается такое ощущение, что здесь все как бы с ног на голову перевернуто по сравнению с обычной российской судебной практикой. Обычно в России, к сожалению, бывает так, об этом рассказывают адвокаты, что не слушают сторону защиты и слушают только обвинения и потерпевших. А здесь получается, что слушают защиту и обвинения, и хотя потерпевшие вроде как бы тоже на стороне обвинения, но вот именно потерпевших...
Ну, вы знаете, мы все-таки стараемся быть на стороне истины. Нам действительно очень важно, кто из организаторов, ну, а по возможности и заказчиков, стоит за этим преступлением. И я открою секрет, конечно же, Венедиктов был отказан в его допросе перед присяжными, потому что он прямо сказал, что Немцов за 2 часа или там, за 3 часа до убийства, может быть, за 4 сейчас, около 8 вечера, жаловался ему на то, что опасается Кадырова. Собственно говоря, это все было допрошено в отсутствие присяжных. И таким образом судом, в общем, достаточно тщательно отсекались вот эти наши попытки. Мы действительно больше даже заинтересованы в том, чтобы раскрывать те нити, которые ведут в сторону организаторов и заказчиков, потому что в отношении исполнителей, ну, пусть обвинение, в конце концов, это его задача. Мы, кстати, заодно тоже. Ну, вот в отношении Бахаева, например, не согласились, в частности. Но все наши попытки действительно Еремеева и дальше по цепочке раскручивать это, они достаточно старательно отсекались судом. Суд снял, например, мой прямой вопрос Алибеку Делимханову, так все-таки про степень его причастности к организации данного убийства. Делимханов усмехнулся. Суд это снял. И также ряд так сказать, иных вопросов, которые вот ведут туда, куда.
Достаточно острых.
Да, достаточно острых. Ну и, собственно говоря, с самого начала началось все с предварительного заседания, еще в июле, в конце июля, когда в ответ на наше ходатайство мы заявляли еще в ходе следствия, действительно переквалифицируется статьи 105 на статью 277. Жанна Немцов правильно сказала, что верхний это порог и там пожизненное лишение свободы. Ну, нижний в одном случае 105 8 лет, в другом
277. 105 это просто убийство.
Это убийство, да, 277 это посягательство на жизнь государственного или общественного деятеля. Там 12, но дело даже не в этом. 277 статья не имеет срока давности. 105-е при некоторых возможных обстоятельствах, там тонкий момент, надо разбираться, оно такое, применение возможно. Ну и кроме того, реально, всем же понятно, что это действительно главный мотив организаторов и заказчиков. Но ясно, что он не корыстный. Понятно, что это пресечение политической деятельности, политической, общественной деятельности.
Не говоря уже о том, что он же был депутатом на тот момент.
Действующим депутатом Ярославской областной думы. Если бы, не дай бог, такое произошло с депутатом от «Единой России», да никто бы 100% было бы возбуждено дело по 277-й. При данных обстоятельствах не было бы даже вопроса. Здесь, разумеется, как, собственно, сказал на тот момент обвинитель, государственный обвинитель, прокурор Антипов на предварительном заседании, потом его, слава богу, поменяли, он прямо сказал на предварительном заседании, цитирую, мы не можем, вот в ответ на наше ходатайство о переквалификации 105-й, да, по 277-й, цитирую дословно, это на всю жизнь запомнил свою, мы не можем допустить, чтобы убийство разного рода оппозиционеров квалифицировалось по 277 статье как посягательство на жизнь общественных и государственных деятелей. Ну, то, что у его начальства на уме, то у прокурора Антипова оказалось на языке. Вот все нам четко объяснил представитель обвинения. Тут не надо далеко ходить. Не могут этого допустить. Абсолютно правильно сказала Жанна Немцова, а по сути прокурор Антипов это подтвердил.
У нас есть небольшой видеоопрос, подготовленный корреспондентом «Радио Свобода» Святославом Леонтьевым. И он как раз об общественной деятельности Бориса Немцова сегодня спрашивал прохожих на улицах в Москве о том, вот, что, по их мнению, изменилось в России после смерти Бориса Немцова. Давайте посмотрим.
Что изменилось в России после смерти Бориса Немцова?
Ничего не изменилось.
Почему считаете, что ничего?
Ну, власть такая, что ее Немцовым и 10 Немцовыми не переменишь. Там закоренелые воры сидят, начиная от Путина.
Ну, люди помнят, конечно, переживают и сочувствуют, но в целом, с политической точки зрения, мне кажется, мало что поменялось. К сожалению, наверное.
Проявилось то, что было всегда. Политической жизни нет. Жизнь человека ничего не стоит. Но как в России было последние 500 лет, так все и происходит.
На сторонников Немцова, это, например, на меня, это повлияло трагически. На других людей, скажем, которые были не в теме, которые и не были поклонниками Бориса Немцова, это могло, например, быть как пробуждение. То есть они вдруг, что такое? Почему? Почему вдруг Немцов? Почему его? То есть они начали задумываться. Раньше, скажем, они особенно о нем не думали. Ну, какой-то политик прошлых лет. А здесь, раз его убили, значит, он кому-то мешал. Значит, он представлял из себя что-то. Значит, он был важен. А для противников Немцова это была, наверное, радость. Ну, наконец-то убрали такое препятствие.
Я даже не знала, что его убили, и вообще не знаю, кто это. Ну, кроме того, что он политический деятель.
Тогда гораздо лучше. ну, вскрыло то, что есть отношение людей к нему. Многие люди его поддерживают, его знают о нем много, помнят до сих пор.
Я не заметил больших перемен. Мне, наверное, непонятно. Путин разбирается, наверное, с ними потихонечку, как Сталин в свое время.
Мне кажется, это ничего не изменило вообще.
Думаете, что смерть какого-нибудь вождя влияет на историю, что ли? Ничего. Слава Богу, живем хорошо сейчас. И Путину слава.
А смерть такая отвратительная, мерзкая и заказная. Конечно, все повлияло. То есть от него пошли уже последователи, которые все говорят, Навальный, ну, Миронов, может быть, ну, Мальцев, да. Согласен, повлияло, повлияло. И будет влиять еще дальше.
В эфире «Радио Свобода», видеотрансляции на сайте www.svoboda.org, передача «Лицом к событию». Сегодня ее веду я, Марьяна Тарачешникова. Со мной в студии адвокаты Жанны Немцовой и дочери Бориса Немцова. Это Ольга Михайлова и Вадим Прохоров, а также журналист «Новой газеты» Вера Чилищева. И сегодня мы подводим такие предварительные итоги судебного следствия по делу об убийстве Бориса Немцова. Вот-вот уже отправятся присяжные в освещательную комнату для вынесения вердикта и о том, что происходило на этом судебном следствии, почему не были получены ответы на какие-то вопросы, мы сегодня и говорим. Вера, когда только случилось это убийство, и еще даже до того, как дело передали в суд и вообще нашли каких-то подозреваемых, его сравнивали с убийством Анны Политковской, обозревателя «Новой газеты», журналистки. И вы, кстати, ходили и освещали тоже тот судебный процесс. С вашей точки зрения, насколько справедливо проведение подобных параллелей? Насколько эти дела похожи, если похожи, и чем они отличаются, по вашим ощущениям?
Ну, они похожи, безусловно, потому что это заказное убийство было совершено тоже в самом центре Москвы, по сути, на Белорусской Анну Политковскую убили. Плюс это тоже чеченцы были. Вот. И плюс, думаю, мало кто сомневается в том, что это тоже ведет к руководству республики, Чеченской республики. Вот. И прежде всего похоже тем, что заказчиков не было и до сих пор нет. И дело выделено в отдельное производство, пылится. И вообще даже потерпевшие, по-моему, не знают, Вера и Илья Политковские, в каком оно сейчас состоянии, это дело. Чем отличается? Но все-таки в деле об убийстве Бориса Немцова по исполнителям все-таки больше и сильнее доказательная база, если так можно выразиться. В том числе вот эти биологические экспертизы, генетические экспертизы. Этого в деле об убийстве Анны Политковской, насколько я помню, в таком масштабе и в такой точности не было. И в том числе тут больше косвенных доказательств. В деле об убийстве Анны Политковской было очень мало, в том числе косвенных доказательств. Вот. И все-таки время ушло, когда слушалось уже второе дело после оправдания подсудимых. Я напомню, что первый раз их оправдали все-таки.
Присяжные,
да,
оправдали. Ну, действительно, потому что в деле
не было
ничего.
Доказательств никаких, очень быстро дело передали.
И даже журналисты, которые наблюдали за тем, что происходило в суде, вообще не понимали, почему эти люди сидят,
да,
на скамье,
да,
подсудимых.
Да. При том, что часть из них все-таки была виновна. Вот. И очень быстро дело передали в суд, и оно просто там развалилось. Вот. Второе слушалось спустя, я уже не помню, сколько лет после убийства. И, конечно, многие косвенные доказательства просто не смогли, опять же, принести, но люди были осуждены. Вот. Ну что...
Здесь достаточно оперативно сработали.
Здесь оперативно, да, и более качественно, конечно. Вот по исполнителям более качественно было. Ну и тот же самый прокурор Мария Семененко, она тоже была в деле об убийстве Анны Политковской.
Во втором процессе.
Во втором процессе. Вот. Ну, в чем различие? В том, что касается потерпевших. Все-таки здесь очень заметна разница, что потерпевшие, они не с обвинением. Вот. У нас, ну, собственно, по делу об убийстве Анны Политковской потерпевшие тоже настаивали на истине, и они задавали какие-то вопросы подсудимым, чтобы понять, где заказчик, где его вообще искать.
Потому что было важно узнать, кто именно,
да,
совершил это преступление, а не просто так, чтобы осудили каких-то,
ну, да,
непонятных людей, какой-то набор.
Но все-таки не было такого, вот, лично, на мой взгляд, контраста, да, что потерпевшие, они одни. Вот. А здесь потерпевшие одни были.
потому что обвинение, оно не поддерживало их же ходатайство, да, оно не настаивало, ну-ка, приводите Геремеева, вот, ну-ка, Кадырова приводите. Мария Синенко сказала, что, ну, в этом вообще нет необходимости, что касается Кадырова. Вот, но они как бы просто в рамках обвинительного заключения прокуроры вот вели свою работу, но не было такой, на мой взгляд, поддержки потерпевших.
И поиска истины. Чтобы
отчитаться. Да, да, ну, вот, да, строго в рамках своей работы.
Вадим, а с вашей точки зрения, ну, можно ли расценивать как какой-то знак или сигнал то обстоятельство, что вот на состоявшейся накануне прямой линии президента с народом ему никто не задавал вопросов о политических заказных убийствах в России и уж тем более о Борисе Немцове?
Ну, вы понимаете, что это же отрежиссированное шоу заранее, да? Это, ну, очевидно. Хотя там были интересные смски, которые, я так понимаю, но...
Но сейчас уже тоже предполагают, да, что это были намеренные.
Возможно. Возможно, тут степень отрежиссированности. Это. Совершенно очевидно, что заранее был, видимо, принималось решение вообще этот вопрос не поднимать. Мы вступаем в избирательный год, идет там какой-то процесс в отношении части исполнителей. Успокойтесь, мы почему и говорим, и кричим об этом. Преступление не раскрыто. И будем кричать об этом дальше, в том числе в парламентской ассамблее, в том числе и самое главное, с нашими людьми, с нашим народом, и максимально доводить это до... Вот то, о чем говорила Вера, мы все-таки стараемся это максимально тоже опубличить. Что преступление, заказное убийство, ни одно, тем более политического деятеля, не может считаться раскрытым, пока не установлены организаторы и заказчики.
Вот вы сказали политический деятель, простите, я вас перебью, я заметила вашу реакцию, когда мы смотрели вот этот опрос на улицах. Прокурор говорит, что никакой он не политический деятель, ну, официально не хотят возбуждать дело, а тут девушка говорит, Немцов, я не знаю, кто такой, знаю какой-то политический.
Да, ярко выкрашенная девушка, да. Значит, поверьте, даже она говорит, я не знаю, кто это, но уж точно это политический деятель. Вот, и понимаете, видимо, у Путина и его окружения сейчас задача, ну, все эти полтора, там, вернее, уже там два с лишним года была задача, по сути, отсекать какие-то вот эти нити, ведущие к организаторам и заказчикам. Ну, я напомню, что следствие вообще-то готовилось предъявить заочное обвинение не только Руслану Мухудинову, водителю, но и Руслану Геремееву.
Но его начальнику.
Да, его начальнику и действительно, вот, собственно, организатору и начальнику этих групп. По нашим данным, это никто не опроверг, и, собственно, это так оно и есть. Но было принято решение к октябрю 2015 года, что не стоит уж очень близко к Рамзану Ахматовичу Кадырову. И, соответственно, как всегда, крайне пошел стрелочник, а именно водитель Мухудинов. Видимо, сейчас это в мейнстриме, вот этом, что, ну да, есть на скамье подсудимых, пока я не хочу предвосхищать вердикт, это понятно, что присяжные будут разбираться некие там части исполнителей, все, преступление раскрыто. Конечно, нет. Но очевидно, что в избирательный год Путин не собирается поднимать этот вопрос, но мы эту повестку дня, конечно же, будем в любом случае навязывать, как представители потерпевших, что преступление, безусловно, не раскрыто. Необходимо предпринимать определенные шаги для его раскрытия. Но, очевидно, ну и действительно, к великому сожалению, видимо, те журналисты, я знаю, что некоторые из них готовы были задать вопрос, в том числе в отношении Бориса Немцова, очевидно, их просто, ну, было принято решение не подключать на тот момент к эфиру, что дабы этот вопрос не был задан. Но это было, конечно, заранее срежиссировано.
Угу. Скажите, пожалуйста, Ольга, с вашей точки зрения, что должно произойти вот сейчас? И кто должен, главное, принять это, как говорят, волевое решение для того, чтобы прислушались к стороне потерпевших, для того, чтобы начали искать заказчика? Или, если уже знают, кто этот заказчик, начали выводить его из тени и демонстрировать обществу готовность вот именно пресекать такие политические убийства, политические покушения и давление?
Я думаю, что для следователя не секрет, кто является организатором данного преступления. Другой вопрос, что у них связаны руки, потому что они не могут пойти дальше вот этих пяти человек и там, этого несчастного водителя. Когда будет политическое решение, как я понимаю, это должен найти в смелости, наверное, президент принять такое решение. Если до сих пор он его не принял, ну, значит, что-то еще происходит. Я не могу понять, что именно, что мешает. То есть, собственно, следствие сделало все для того, чтобы отследить точную цепочку. У нас даже в деле есть ключи от номера Сулеймана Геремеева.
Ну, номер, где в печально известной гостинице «Президент отель». Это вообще такое достаточно известное место для кадыровской тусовки. Это не является большим секретом. Номера, где находился Руслан Геремеев, собственно говоря, который он занимал, они были оформлены его родному дядю Сулеймана Геремеева, ныне член Совета Федерации, то есть российский сенатор.
Эти ключи были найдены в квартире на Верной, где проживали Заур Дадаев и все остальные, те, кто у нас подсудимые, да? Если бы, например, я не знаю, ключи Навального были бы обнаружены на Верной,
то все.
Все.
Он бы сидел сейчас тоже в МОПСе на скамье.
Ну, в общем,
найдены ключи сенатора, мы его не допрашиваем, мы его оберегаем, да? Это вообще
он даже не был допрошен. Сенатор Сулейман Геремеев.
Откуда у них ключи? Откуда у людей, обвиняемых в убийстве, ключи?
Ну, значит, видимо...
Ну, ключи найдены, в материалах дела они лежат, как вещдоки они используются, ждут, наверное, все-таки часа икс, когда кто-то разрешит все-таки всю эту цепочку действительно от начала и до конца поднять и всех виновных привлечь к ответственности.
Вадим, а с вашей точки зрения, вот такое бережное отношение следует, оно не проявляют ко всем сенаторам или только к сенаторам из конкретной республики?
Нет, но у нас же уже есть достаточное количество и сенаторов, и депутатов, и губернаторов, которые, в общем-то, тоже уже подвергаются уголовному преследованию.
Да, ждут Лефортова своей.
Да, да, да. Вот. Здесь это совершенно понятно, что политическая воля не направлена. Очевидно, Путину это не нужно.
Потому что это Чечня. Вот как вы считаете, почему? Потому что это ведет в Чечню к Кадырову или по каким-то другим... Или потому,
ну,
что
вы знаете, это нужно разбирать. Это, вы заметьте, я совершенно полностью согласен с вашим тезисом. Ведет ли это выше, подчеркиваю, ну, надо разбираться по цепочке. Выше, чем Кадыров. Но по тем или иным причинам Путин, ну, видимо, не собирается в данном деле сдавать Кадырова и его окружение. А заодно, видимо, и генералу Золотову.
Ну, соответственно, вот мы переходим к такому...
Соответственно, мы переходим к этому, что нам в любом случае будет необходимо, ну да, называть вещи своими именами, оказывать некое давление, чтобы во всяком случае хоть какое-то продвижение в отношении организаторов было, и в том числе вот сейчас вот этот институт спецдокладчиков Парламентской ассамблеи Совета Европы, это один из возможных очень немногих международно-правовых легальных механизмов, чтобы тому же Путину, тому же, значит, господину Медведеву, кому угодно, постоянно задавали вопрос журналисты, политические деятели, общественные. Не только по Украине, что тоже важно, не только по, там, я не знаю, политзекам, там, но и в том числе по Немцову, чтобы приходилось отвечать на вопрос. Он не сможет, ни Путин, ни кто из его окружения ответить на вопрос, где организаторы, где заказчики. Ищем. Что, 2,5 года при вашей мощи ваших спецслужб, это не ответ.
В эфире «Радио Свобода». Видеотрансляции на сайте www.svoboda.org. Прозвучала и была показана передача «Лицом к событию». Сегодня ее вела я, Марьяна Тарачешникова. О процессе по делу убийства Бориса Немцова мы говорили сегодня с адвокатами его дочери Ольгой Михайловой и Вадимом Прохоровым и с журналистом «Новой газеты» Верой Чаилищевой. Оставайтесь на волнах «Радио Свобода». Приходите к нам на сайт.
Ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. თქვენ მოისმინეთ გადაცემა, რომელიც მოამზადეს ჩვენმა კოლეგებმა რადიო თავისუფლების რუსული სამსახურიდან.